Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу Евгения Данилова с историком Петром Мультатули, посвященную святым царственным страстотерпцам. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Я слушатели, в эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас православный историк, исследователь судьбы царственных мучеников, судьбы Николая II, Петр Мультатули. Добрый вечер, Петр.
Здравствуйте.
Прозвучала песня матушки Людмилы Кононовой, довольно известная, «Золотилые храмы, летняя заря». Песня, которая была написана, ну, почти 20 лет миновала, в перестроечные годы, когда многие люди стали задумываться о судьбе государя, о том, к чему все это привело. «Реки крови хлынут с царского креста». Есть такие слова в этой песне замечательные, на мой взгляд. И вот то, что мы сегодня переживаем, то, что сегодня имеем. Петр, скажите, в какой степени это взаимосвязано? Ведь для многих людей прошло уже 100 лет, и это какая-то давно ушедшая от нас эпоха. Но мне кажется, что то, что было тогда, и то, как мы живем сегодня, связано самым тесным образом.
Вы абсолютно правы. Я всегда говорю о том, что духовное очень сильно отображается на материальном. Материальное очень сильно зависит от духовного. Нельзя думать, что можно жить в грехе, жить неблагочестиво, жить, нарушая заповеди Божьи, и думать, что при этом будут наполнены магазины, и все будет хорошо, в семье хорошо, достатки и в стране тоже. Конечно, это не так. И, безусловно, мы знаем, что то, что произошло в 1917 году, огромное грехопадение нашего народа и убийство, безусловно, царской семьи, как начало и пик этого грехопадения одновременно, оно, конечно, привело нас к тому, что сегодня мы имеем. То есть ко всему тому негативному, страшному, что произошло с нашей страной и что произошло с миром. Конечно, этот аспект, это понимание не должно нас приводить к упрощению. Эти огромные богословские вопросы, их нельзя, конечно, интерпретировать непосредственно постоянно в практической жизни. То есть нельзя заниматься тем, что на кухонном уровне обличать народ или все сводить к очень упрощенным понятиям, но тем не менее не понимать того, что страшное преступление 17 июля 1918 года напрямую отражается в нашей повседневной жизни и в жизни нашего государства, безусловно, не понимать это было бы очень большой ошибкой.
А вот на ваш взгляд, вот сейчас мы переживаем очень тяжелый период, мировой финансовый кризис, который, конечно же, отражается и на жизни нашей страны, и на жизни многих людей. Многие пребывают уже в состоянии депрессии, в состоянии глубокого внутреннего духовного кризиса. К сожалению, то, что происходит вокруг нас, отражается и на наших каких-то внутренних состояниях. Вот в какой степени то, что случилось в июле 2018 года, и то, что мы сегодня наблюдаем, взаимосвязано? Есть ли какая-то связь?
Ну, мне кажется, что эта связь прямая. И я сейчас даже попытаюсь объяснить, почему.
Как многие говорят, что это вообще наказание от Господа за грехи наши, за то, что не покаялся народ.
Не, ну, вы знаете, я сейчас попытаюсь ответить на ваш вопрос, но вначале я хочу все-таки привести слова святейшего, покойного святейшего патриарха Алексея II, который говорил, что христианин обязан быть оптимистом. И поэтому, безусловно, вот эти вот апокалиптичные настроения, которые охвачены очень часто наше общество, особенно некоторые слои населения, некоторые группы людей, оно, безусловно, эти настроения очень опасны, потому что они очень часто уводят людей от Христа и от церкви, люди начинают больше думать об антихристе, чем о Христе Спасителе. Отвечая же на ваш вопрос насчет, как 17 июля 2018 года влияет на сегодняшнюю ситуацию, я хотел бы сказать, что не только 17 июля, то преступление, а вот такая закономерность. Посмотрите, 10 лет тому назад, в июле 98 года, в Петербурге были захоронены останки, которые государственная комиссия признала за останки царской семьи. Ровно в том году, в 98 году, случается страшный дефолт. Страшный дефолт, крах экономики и банкротство огромного количества предприятий, и страна находилась на грани вообще экономической катастрофы. Через 10 лет, в 2008 году, были признаны следующие найденные останки, они были признаны за останки цесаревича Алексея и великой княжны Марии Николаевны. И вы посмотрите, ровно в августе этого года начинается кризис. Вот не видеть взаимосвязи между этими событиями, на мой взгляд, просто невозможно. И не столько даже речь здесь идет о подлинности или неподлинности останков, сколько о той на мой взгляд, абсолютно антицерковной деятельности, которая начинается вокруг их останков, когда церковь пытается навязать поклонение мощам, которые она не воспринимает как мощи. И вот, на мой взгляд, вот эти вот явления, они очень опасны. Что же касается вот постоянных призывов к покаянию, то я бы все-таки хотел сказать о том, что главное покаяние перед царской семьей – это почитать царскую семью и не повторять о ней мерзости, и не повторять мерзости вообще на нашу церковь и на нашу историю, не оскорблять историю России. И более того, оно пало, и поэтому оно не понимало царя. И вот в этом трагедия и ужас русского общества начала 20 века.
Такой вопрос у меня будет к вам, Петр. Вот эти торжества каким-то образом помогли в борьбе с той клеветой, которая началась уже при жизни государя, которая продолжалась после его смерти в советские времена. Многие помнят, конечно, и 23 ступени вниз, книжку Косвинова, и то, что писал гражданин Пикуль, и уже в перестроечные годы различные публикации «Нестим числа» и «Имя им легион», вот этим всем так называемым историкам и исследователям. Что-то меняется, на ваш взгляд, и в отношении общества, и в тех исторических трудах, исследованиях? Вы очень много сделали, выпустили несколько книг, которые во многом развенчивают вот эти исторические мифы. Во многом они искусственно насаждались все эти годы. Я могу сказать нашим радиослушателям, что одна из последних работ Петра Мультатули – это книга «Исследование свидетельство о Христе до смерти». Книжка фундаментальная, на которой годы жизни были потрачены, и вышло уже несколько переизданий ее. Вот что-то меняется, на ваш взгляд?
Вначале я хотел бы сказать, что сейчас вот вышла моя книга «Василий, имя Россия» Николай II, где как раз вот одна из главных целей этой книги была опровержение всех тех мифов, лживых мифов, которые были возведены нашего государя. Конечно, безусловно, на мой взгляд, меняется. И вот эта соборная встреча и торжества в Екатеринбурге, они как раз показали нам, что медленно, но верно происходит все-таки переосмысление того, всего того пласта лжи, который был нагроможден над именем Николая II. И здесь мне хочется сказать, что, в общем-то, главная наша цель, вот, например, во время, когда отмечалось 90-летие со дня злодейского убийства царской семьи, была в первую очередь акцентировать внимание на императора Николая II как государственного деятеля и политика. Потому что сейчас, после того, как царская семья и император были прославлены Русской Православной Церковью, поливать просто царя грязью становится все сложнее и сложнее. И, однако теперь выбрано другое направление, когда говорят, что да, он, конечно, был мученик, но вот царь-то он был безвольный, политик он был плохой, государственный деятель слабый, и вся его заслуга это в том, что его убили в Ипатьевском доме вместе с семьей. Вот. По существу, это повторение, это та же самая клевета, только с другой стороны. Мученичество царской семьи, мученичество императора Николая II было логичным завершением всего его царствования, всей его деятельности. И как государственный деятель, и это нужно понять, император Николай II был один из самых великих государственных деятелей России. Император Николай II сумел в тяжелейших условиях отстаивать Россию на протяжении долгих 20, почти 23 лет своего царствования. И при этом Россия, несмотря на революции, на войны, которые ее искусственно втягивали, смогла достичь небывалых высот и в культурной, и в общественной, и в научной деятельности. Достаточно сказать, что население Российской империи выросло при императоре Николае II на 50 миллионов человек. Это запредельные цифры, которых Россия никогда не достигала и неизвестно вообще, когда-либо она достигнет вот этих вот высот. Российская империя была одним из самых мощных государств мира того времени. Российская империя была одна из самых прогрессивных стран в плане экономическом. Электричество Российской империи в процентном отношении было охвачено гораздо большая территория, чем территория Англии или Франции. Потом, когда нам пытаются уверить, что Россия была отсталой страной, всегда берут лукавые цифры. Например, берется какое-то протяжение железных дорог или количество выпускаемого там угля, добываемого угля или выплавки стали, и говорится, вот в Российской империи было столько-то тысяч верст железных дорог, а в Англии столько-то. Или валовый продукт на душу населения был в России столько-то, а в Англии столько-то. Но при этом берется вся Российская империя и только метрополия, английская метрополия. Господа, если вы берете английскую империю, так вы берете всю империю с Африкой, с Индией, с Австралией, с Канадой, и делите это на душу населения. Почему же вы берете всю Российскую империю от Владивостока до Европы, а Англию берете только метрополию? А если вы возьмете всю Английскую империю или всю Французскую империю, то окажется, что Российская империя была несравненно на более высоком уровне развития. Потому что не надо забывать, что такие территории, как Индия, владения английские, или Африка, находились на уровне просто диком. И фактически эти огромные миллионы кормили маленькую горстку людей. То же самое касается Франции, то же касается Бельгии, Голландии. Ведь не надо забывать, что начало 20 века это был где-то век империй. Любая маленькая Бельгия, которая обладала каким-то Конго или так далее, там, Кении или какой-нибудь там огромной территорией, в несколько раз больше, чем сама ее территория.
У меня будет такой вопрос. Вот вы являетесь автором фильма «Штурм Зимнего». Я его посмотрел. Почему-то телеканал «Россия» его поставил, правда, в 3 часа ночи. Но, тем не менее, так получилось, что я эту работу увидел. Хотя говорится там о вещах, которые мне просто известны, потому что у меня само историческое образование, я о многих вещах знаю. Но, тем не менее, впечатление эта работа произвела сильное. Речь там идет о, по сути дела, заговоре против России, заговоре против монархии, в результате которого монархия и пала. Как известно, в 15-16 году произошел серьезный переворот на фронтах, и Россия была, можно сказать, как Черчилль говорил, корабль затонул, уже войдя в гавань. То есть Россия реально могла выиграть в Первой мировой войне, и, естественно, были силы, которые в этом не были заинтересованы. Вот можете вы поподробнее рассказать, вы профессионально занимались этой темой, кто был заинтересован в этом заговоре, какие силы в нем участвовали, и в результате чего Николай II был отстранен от власти и пала российская монархия.
Я хочу немножко маленькую поправочку. «Штурм Зимнего» я являюсь не автором, а соавтором. Вообще главным автором является Лена Николаевна Чевчевадзе этого фильма. И я просто и помогал в каких-то вопросах, связанных там с французскими архивами и так далее. То есть моя роль там вторична. При этом я хочу сказать, что, в общем-то, «Штурм» не совсем все, что изложено в этом фильме, я согласен, я могу сказать о чем. И вообще «Штурм Зимнего» посвящен Октябрьской революции, он как бы не затрагивает тему монархии. Что касается непосредственно, кто был заинтересован в крушении русской монархии, это в первую очередь силы Запада. Это, причем, опять, когда мы говорим о силах Запада, то это не какие-то аморфные силы Запада, которых принято называть мировая закулисья, и на этом все заканчивается. Это совершенно реальные силы.
И с конкретными именами и фамилиями.
Да, с конкретными именами и фамилиями, правда, которые составляли определенные тайные общества. Они, надо сказать, что эти силы не представляли интересов ни Великобритании как государства, ни Соединенных Штатов Америки как государства, ни Германской империи как государства, ни Французской республики как государства. Это были силы именно такого интернационального плана. И если мы, например, говорим о Первой мировой войне, не нужно забывать следующих вещей. Накануне февральской революции в 1915-16 годах происходит тихий государственный переворот в Англии, о котором мы вообще как-то забываем. В 15 году в Англии меняется состав правительства, и к власти приходят представители так называемого «круглого стола». Это было тайное общество, созданное в начале 20 века, которое ставило своей целью введение единого мирового правительства и английского языка во всем мире. Кто были представители, например, этого общества? Это были лорд Бьюкенен, это был лорд Джордж, это был лорд Милнер, и, то есть все будущие творцы, организаторы февральского переворота. Эти силы, в свою очередь, были очень сильно связаны с американскими финансовыми силами, такими как Яков Шиф, такие, как мы отлично знаем, как Куплейп и Компани, с такими посредниками между ними были такие люди, как полковник Хаус, Пол Вайсман и так далее, и так далее, и так далее. При этом я хочу сказать, что еще раз подчеркнуть, эти силы были интернациональны, вне национальны и вне религиозны. Любая попытка осмыслить эти силы как еврейские, масонские, еще какие-то названия.
Да, такие ярлыки.
Ярлыки, они абсолютно не объясняют причину
и суть
этих организаций, понимаете? Потому что суть этих организаций была создание нового мирового правительства, нового мирового порядка в мире. И по существу эти силы являются во многом по идеологии очень родственны нынешним неоконсерваторам в Соединенных Штатах. Вот эта мессианская идея, заимствованная у них у иудаизма, вот эти вот протестантские мотивы, которым были наполнены Соединенные Штаты, вот это вот стремление видеть Англию или Соединенные Штаты как главной страной, которая будет управлять в мире, они как бы соединились воедино и получили вот такую гремучую смесь, которая и взорвалась в мире. И, естественно, главным врагом, главной страной, которая не давала этим людям прийти к власти повсеместно, была Российская империя и император Николай II.
Тем более в тот момент, когда Россия реально могла выиграть войну.
2, и не просто выиграть. Вот тут надо еще такую маленькую сделать заметочку, что не просто выиграть. Нужно уже давно опровергнуть эти глупые утверждения, что Первая мировая война была империалистической бойней. Это ложь, которую подкинули нам большевики, и мы эту ложь повторяем с завидным упорством. Первая мировая война была война за будущее России, как великого и современного государства, которое оставалось бы православным и монархическим. И нужно понимать, что если бы Россия в 17-18 году выиграла Первую мировую войну, она, безусловно, бы ее выиграла вместе с союзниками, то Российская империя становилась державой номер один в мире. Потому что кроме Германии и Австро-Венгрии никто с Россией не мог состязаться в плане военном. Если бы Российская империя выиграла Первую мировую войну, она была бы как Советский Союз, даже еще в более лучшем положении после Второй мировой войны. Что это означало? Чтобы весь мир развивался бы по тем нравственным и политическим мотивам, которые задавала Российская империя. Более того, ведь Российская империя по тайному договору между императором Николаем II и союзниками, Российской империи отходили такие территории, как проливы, контроль над Черноморскими проливами.
Босфор и Дарданеллы. Да?
Да, Константинополь, все Средиземноморское побережье и, самое главное, протекторат над Святой Землей. Палестины. Таким образом, Россия становилась совершенно непобедимой державой, и, конечно бы, Россия и русский царь никогда бы не дали так поступить ни с Германией, как поступили с ней союзники, значит, уже бы не было бы Гитлера, Россия бы никогда не дала бы образованию таких государств, как, естественно, Польша, Чехия и все те незаконные формирования, которые сформировались после мировой войны. Потому что нужно понимать, что с точки зрения юридической ни Чехословакия, ни Польша, ни страны Прибалтики, ни Финляндия, они с точки зрения юридической, они незаконны. И отсюда мы можем признавать их как факт, да, то есть они сложились и уже деваться от этого некуда, но юридически надо понимать, что это незаконное государственное формирование.
У меня такой вопрос, я вас перебью, вот такое понятие, такой термин удерживающий, то, что часто в последнее время стали писать, говорить об этом, о том, что Николай II был не просто одним из монархов, но православный монарх, на котором лежала особая мессианская миссия. Можете вы поподробнее об этом рассказать? Нашим радиослушателям.
Вы знаете, вообще все русские цари, они обладали вот это вот, будучи помазанниками Божьими, православными царями, они были вот такими удерживающими. Еще император Александр Благословенный писал княгине Мещерской, я сейчас цитирую недословно, не помню наизусть, но суть я имею в виду, что мы здесь занимаемся очень важным делом, это удержание мира от страшной сатанинской силы, которая пытается его захватить. И человеческие усилия в этом невозможны, они слабы, но единственная надежда на Господа нашего Иисуса Христа и на то, что мы служим Ему. Вот эти вот слова, они очень точно отображают суть русской монархии. Русская монархия всегда выступала за христианское начало в политике, за христианское начало в государственном устройстве. И мы знаем, что наши государи, и император Николай I, и император Александр III, и император Александр II, они все придерживались этого христианского начала. И, конечно, наиболее сильно, наиболее могущественно, наиболее полно это христианское начало нашло отражение в нашем последнем императоре Николае II, который просто-напросто христианство сделал краеугольным камнем своей политики. И это не означало, что это был человек, оторванный от реалий. Наоборот, Николай II был, наверное, один из самых информированных русских государей. До сих пор мало кто знает, у него была своя разведка, совершенно ничего нам неизвестно, но какие-то отголоски до нас доходят. И император Николай II обладал информацией гораздо раньше, гораздо более полной, чем его министры, жандармерия и многие государственные деятели. Поэтому, конечно, уничтожение такой христианской страны и такого монарха, как Николай II, который никогда бы не стал системным царем, да, как мы сейчас бы сказали сегодня, никогда бы не стал марионеткой мировой закулисы, безусловно, она стала задачей номер один. Точно так же, как мы потом увидим, как задачей номер 101 стало уничтожение Советского Союза, сталинского. Вот мы увидим опять-таки объединение этих западных сил против уничтожения страны, которая пытается вырваться из-под этого контроля. Как мы увидим, как и сейчас мировая закулиса пытается обязательно вогнать Россию в вот эти жесткие рамки тоталитарного мирового господства. Потому что нынешнее господство, которое пытается навязать миру определенные силы, это господство является тоталитарным по своей сути. И мы хорошо знаем природу этого господства.
Петр, у меня будет такой вопрос. Вот несмотря на всю вот мощь Российской империи и спецслужбы, которые существовали и которые были все-таки достаточно сильны. Все-таки заговор против императора и против империи увенчался успехом. Можете вы вкратце хотя бы рассказать, как это все происходило, почему в него были вовлечены многие близкие к монархии и к монарху люди?
Понимаете, то, что кажется таким легким, быстрым и молниеносным, как крах Российской империи, как свержение императора Николая II с престола, на самом деле подготовлялось долгие десятилетия. Но если мы посмотрим, то первый мощнейший удар, перед которым должна была рухнуть русская монархия, прошел в 5-м году, когда в течение 5-го, 6-го, 7-го, 8-го года шла зверская война с русским государством.
Когда убивали людей, уничтожали чиновников.
Прошел жуткий, безумный террор. Причем, понимаете, что Российская империя, российское общество, российская государственная машина была абсолютно не готова к этому террору. Она была абсолютно не готова к этой войне. И обвинять ее в этом совершенно нельзя, потому что точно так же, как обвинить средневекового рыцаря, что он не взял автомат Калашникова или Катюшу против своих соперников. Не было такого оружия, не знали, как воевать с таким мировым злом. И то, что русская монархия смогла выстоять в той страшной схватке, безусловно, заслуга, огромная заслуга императора Николая II. Потому что надо сказать, что большая часть государственной машины того времени, она показала себя, во-первых, малодушной, слабой, и, в общем, показала то, что нравственное начало среди верноподданных находились в очень плохом и зачаточном состоянии. И как раз Николаю II приходилось в совершенно невероятно тяжелых условиях находить людей, которых было очень мало, в частности Столыпина. Столыпин, здесь и нужно говориться, что Столыпин это был, его называют часто великим реформатором, великим государственным деятелем. Это неправильно. Столыпин был выдающийся исполнитель. И это не принижение его, а это возвеличивание. И Столыпин сам себя считал слугой царя. И поэтому вот эти все разговоры, что это был великий реформатор, это оскорбляет память Петра Аркадьевича Столыпина. Чем, кстати, сейчас вовсю занимаются. Когда пытается Столыпина то возвеличивать, то сводить его, говорит, что он какой-то был либерал. Никакой либерал он не был. Это был слуга царев. И последние слова, как мы знаем, Столыпина, одни из последних его слов, когда он, обернувшись к царской ложе, перекрестил царя и сказал, счастлив умереть за царя. Вот такие слова на пороге смерти, они дорогого стоят и показывают суть Столыпина. Поэтому, как я уже сказал, значит, подготавливалось это постепенно. Убивали всех лучших людей, которые были вокруг царя. Посмотрите, убиты были Сипягин, Плеве, фон дер Лауниц, это просто называю некоторые имена, потом сам Столыпин, потом, конечно, были убиты, это десятки, десятки и десятки генерал-губернаторов, военных, министров, великий князь Сергей Александрович, которые были убиты террористами. И места этих убиенных занимали люди недостойные или люди, у которых были хуже их, менее
талантливые, менее яркие.
И сам, знаете, даже не в том дело, которое все больше и больше утрачивалось, это бескорыстное служение царю, это умение бескорыстно служить царю. Потому что это талант. Почему я и говорю, что Столыпин, на мой взгляд, что был верноподданный, выдающийся верноподданный, для него гораздо больше, чем оценка его как выдающегося реформатора. И к 17-му году мы знаем, что вот эта вот измена, это непонимание своего долга охвачивает широченные круги, не только правящие круги, но и, к сожалению, среднего звена. Вот этот яд этой измены, он входит в души сотен и сотен тысяч русских верноподданных. Поэтому кругом измены, трусости, обман – это не метафора. Это очень точное определение сложившейся ситуации. И когда мы видим, что царя предали руководители ставки, когда царя предали министры, когда царя предали очень многие из его окружения, в том числе и его родственников. Предали, причем не всегда, вы знаете, предали вот буквально, что они там занимались, а тем, что смолодушничали, тем, что поддержали временное правительство, поддержали переворот. Мы знаем, что и многие иерархи Русской Православной Церкви повели себя, так скажем, не самым лучшим образом.
Предали тем, что промолчали, когда надо было сказать.
Промолчали тем, что государь, например, ни один священнослужитель не пришел проститься с императором. Но, вот тут я опять хочу сказать, посмотрите, никогда, ни в одном записи дневника, ни в одном своем слове, никогда государь не высказал ни одного слова порицания в адрес иерархов Русской Православной Церкви или священнослужителей. Это в общем он не высказывал никаких порицаний и в отношении очень многих людей. Царь понимал, он сумел подняться над ситуацией, над схваткой. Поэтому, когда сейчас очень часто начинают восхвалять каких-то людей или порицать каких-то людей, мне всегда хочется сказать, чтобы люди обращали внимание на пример нашего святого царя. Сейчас, к сожалению, идет страшное озлобление в обществе, и очень много среди людей, которые считают себя православными, появляются такие тенденции, как, например, резко отрицательное отношение к всему советскому прошлому. Читать это больно и горько, потому что начинается ненависть к своей собственной истории. Ненависть к огромному периоду, в котором было и хорошее, и плохое, и страшное, и доброе, взлеты и падения. Это была огромная страница нашей истории, огромная эпоха. И относиться к ней, как к не своей истории, глумиться над ней. И более того, как есть люди, которые вообще начинают говорить о том, что нужно было чуть ли не вступать в русскую освободительную армию. Вот это, на мой взгляд, как раз является тем, о чем мы говорили в начале. Это, на мой взгляд, является хулением против царской семьи, как мне покажется это парадоксальным. Потому что царская семья никогда, никогда не шла против своего народа. Дальше, вот мы говорим о тех людях, которые предали царя. Сейчас, к сожалению, предательство и измена возводятся в культ. Сейчас прогремел такой очень неоднозначный фильм, как фильм «Адмирал», где идет восхваление Колчака. Но очень надо понимать, что такое Колчак. И не нужно думать, что если человек выступал против большевиков, то он был сразу святой. Колчак – это фигура очень сложная в личностном плане, а в плане историческом эта фигура однозначная, она отрицательная фигура. Потому что эта фигура опиралась на антирусские силы, на поддержку Соединенных Штатов и Англии. Силы, которые поставили его к власти. И мы знаем, что и такие люди, как Пепеляев, например, его глава его правительства, был просто человек мировой закулисы. Это человек, который контролировал, например, убийство царской семьи. Мы знаем, что в штабе Колчака сел родной брат Якова Свердлова, Зиновий Свердлов. И поэтому нельзя братоубийственную войну, гражданскую войну и ее деятелей возводить в героические какие-то итоги одевать. Ни с красной стороны, ни с белой стороны. Это однозначно аморально. И опять-таки это ущемляет и умаляет подвиг царской семьи. Потом не надо забывать, что и Деникин, и Колчак, и тем более Алексеев, и Брусилов, наверное, с другой стороны, с Брусиловым как бы...
Брусилов вообще пошел в услужение красным в конечном итоге.
Понимаете, это и был закономерный итог его жизни. Жизни постоянного двурушника. Так же, как и Колчак с Алексеевым. Вот медленно выбросить эти уже представления, потому что у нас подменяются красные мифы белыми мифами. На самом деле, я вот всегда оспариваю этот момент. Я считаю, что белой армии в России не было. Была в лучшем случае розовая армия. Когда людей за монархические убеждения арестовывали, когда их в штабе Деникина их выискивали и сажали на гауптвахту. И лучшие люди белого движения это понимали. Надо посчитать генерала Дидерикса, генерала Сахарова, одного из генералов Колчака. Это, наконец, надо понимать, что это и даже такая одиозная фигура, как Унгер. Но он понимал, почему проигрывает белое движение.
И... Потому что вот эти монархические лозунги, от них отказались, и по сути гражданская война носила характер борьбы одной группы революционеров с другой группой революционеров.
Абсолютно верно. Абсолютно верно.
К сожалению, это так.
И более того, ведь недаром наши и патриарх Тихон, и очень многие наши подвижники, которые прославлены, они говорили, только зря проливают русскую кровь. Почему? Не потому, что они были так за большевиков, а потому, что у них было богословское понимание проблем. Они понимали, что большевики – это наказание Божие. И вот так справиться с наказанием Божьим, заменить одной кровавой силой другой силой невозможно. Не было покаяния перед царем, за измену царя. И раз не было покаяния, то и так называемая Белая армия была обречена.
Петр, у меня будет такой вопрос. Я бы хотел, чтобы вы вот немножко рассказали нашим радиослушателям о всей этой истории с так называемым отречением, где очень много темных пятен, непонятностей и, по-моему, фальсификаций откровенных.
Безусловно. Это... На самом деле ключевая тема и очень сильно связана с екатеринбургским злодеянием. Ведь то, что мы называем отречением престола, ведь какое гадкое слово еще придумали. Отречение. Да? Ведь отречься можно от Христа, от родителей, от родины.
Христопродавец сразу всплывает вот это слово.
То, что отрекся. Да? Это всегда очень... То есть, с другой стороны, можно отрекаться от сатаны. Да?
Вот... Прикрещение. Да. Такое выражение такое.
Да, извините от меня сатана. Да? Так вот, конечно, император Николай II никогда ни от кого не отрекался ни от Родины, ни от Христа. Наоборот, то, что произошло в Пскове, является, с одной стороны, огромной загадкой, тайной, а с другой стороны, величайшим подвигом Николая II, духовным подвигом. Потому что ведь на самом деле мы не знаем, что произошло в Пскове. Вот тот документ, который общеизвестен, который называется «Начальнику штаба», является фальшивкой. И мы видим, что если посмотреть о том, что, например, говорил Шульгин, сначала в одном месте он говорит, что манифест написан на четырех бланках, четвертушках, да, телеграф, а мы видим отдельную бумагу. Потом он говорит, что было 2 экземпляра, а уже сейчас известно только 4, 3 или 4 экземпляра. Если потом выясняется, что Ломоносов, один из деятелей революционеров, вдруг говорит, что у него это каким-то таинственным образом попал ему этот манифест, он с него делал копии, а куда-то подлинник он затерял. То есть масса...
Это путаница в деталях, а вес стоится, как известно, в деталях.
Потом, понимаете, почему вдруг этот величайший акт государственной важности, написанный на машинке, подписан карандашом, почему император вообще не сделает на своем бланке манифеста, почему нет императорской печати. То есть масса-масса вопросов к этой бумаге.
Но его ли это вообще подпись?
Более того, скопирована ли она с какого-то либо документа. То есть мы...
Кстати, кто-нибудь экспертизу проводил графологическую?
Знаете, вот тут очень интересно, потому что этот документ был, вот этот документ, который сейчас имеется в ГАРФе, он был найден в материалах академика Покровского. Все, что, я бы сказал, такое применил слово, изрыгалось от этого человека.
Известный фальсификатор русской истории.
И русской истории, и в частности, все, что касается царской семьи. Вы знаете, что, например, переписка императрицы и дневники государя, и письма императрицы государя отправлялись за границу. Там они публиковались в масонском издательстве «Слово». И потом, что они там нафальсифицировали, что они там написали, никто ничего не знает. Так то же самое касается и отречения. Как эта бумага всплыла, что это за бумага? Мы знаем, что, например, копия ксимиле, которая есть у Ломоносовой, которую он представил в своей книге в 20-х годах в Соединенных Штатах, она явно фальсифицирована, то есть там невооруженным глазом, там не царская подпись стоит.
И сам Шульгин, который вот как-то у нас ассоциируется с известным, с лидером монархического движения в Государственной Думе, но там тоже, мне кажется,
очень темная лошадка,
темный персонаж.
Очень темный.
Причем... которым еще надо разбираться и разбираться.
Да, я с вами абсолютно согласен. Это одна из самых темных фигур русской истории, человек, который сыграл какую-то роковую роль и который очень много чего знал. И я думаю, что, конечно, на самом деле тайна отречения, она и раскрытие этой тайны, так называемой отречения, она еще впереди. Надо вообще исследовать дневники, надо исследовать, не было ли фальсификации в других направлениях. Можно сказать только одно, совершенно определенно сегодня, что бы ни произошло в Пскове, было ли это вообще все сфальсифицировано от начала до конца? Не было ли вообще никакого отказа от власти? Или отказ от власти был, но в другой форме, что мы имеем, и под другими условиями, потому что ведь мы не знаем, что там выдвигалось, какие требования выдвигались.
Может быть, шантаж откровенный был, скорее всего, он и был.
Он был. И причем шантажировали не семьей, как часто думают. Потому что, как мы знаем, император Николай II принес потом свою семью на жертвенник Отечества. Был шантаж какого-то огромного политического государственного порядка. И мы знаем, что когда государь прибыл, например, уже был арестован в Тверском дворце, то Вырубов вспоминает, что он говорил про те мартовские дни. Я был так потрясен, что 2 недели не вел свой дневник. Как мы знаем, дневник велся, великолепные какие-то имеются записи. Но, так вот, я хочу вернуться к тому, что независимо от того, что произошло в Пскове в марте 1917 года, это не является отречением. Это является свержением с престола императора Николая II.
В результате хорошо спланированного, организованного и проведенного заговора.
Абсолютно верно. Причем, посмотрите, для чего император приехал в Могилев? Он не приехал. Это, кстати говоря, эту мысль очень интересно выразил вот такой исследователь, который не является историком, но тем не менее, на мой взгляд, очень многие вещи откроет, Андрей Разумов. Вот он сумел очень многие вещи тонко подметить, что одновременно с приездом царя, вернее, с доставлением царя в Могилев происходит блокирование императрицы и наследника в Александровском дворце, а великого князя Михаила Александровича на квартире Будянина. То есть происходит блокада всех главных претендентов на престол. Хотя Михаил Александрович, строго говоря, не был никаким претендентом.
И государь ну да, юридических прав не имел.
Вернее, он сам имел право на престол, но его, например, уже ни его потомство не имело прав на престол. Не строго говоря, ему передать так престол царь не мог, и царь это знал. Это был либо, если представить, что он все-таки передал ему престол, либо это был шаг сознательно беззаконный, чтобы все поняли, что совершается беззаконие. Либо это было, что скорее всего, это была выдумка заговорщиков, для того, чтобы, потому что, понимаете, если бы престол передался Алексею Николаевичу, то как бы монархия сохранялась. А при Михаиле Александровиче монархия автоматически уже не могла...
Она была нелегитимной. Фактически.
Она нелегитимной, и более того, Михаил Александрович в любом случае не смог бы царствовать, потому что он был блокирован. То есть, если маленький ребенок, там могли выдвигаться другие силы, которые выступили бы за царя, как бы знание это было бы всегда существовало. А здесь, ведь в чем ужас так называемого отречения Михаила Александровича, это, ее даже нельзя назвать, записки, тем, что он не отрекался от престола. Он готов был воспринять престол, но по решению учредительного собрания. И таким образом автоматически получалось, что все другие великие князья не могли претендовать на престол,
потому что Михаил Александрович не отрекся. Вот в чем была подлость и изуверство тех, кто состряпал эту бумагу от имени Михаила Александровича. И если мы посмотрим, то эта бумага, ведь она написана тоже рукой Набокова, это не почерк Михаила Александровича. А в дневнике Михаила Александровича, очень таинственного, который почему-то напечатан на машинке, вообще вот этот момент, сцена, она отсутствует. Ее нет в дневнике. Понимаете? Поэтому вопросов море, но вывод один. Никакого отречения императора Николая II от престола не было. И поэтому все те, кто истошно вопят о том, что он отрекся от страны, от народа и так далее, это люди в лучшем случае неграмотные,
плохо осведомленные,
в худшем случае это люди сознательно клевещущие.
Петр, у меня будет такой вопрос. Вот ваша работа, фильм документальный «Николай II. Соронный триумф». Насколько она для вас важна? Не секрет, что многие книги не читают, тем более исторические исследования. Часто они малодоступны, выходят маленькими тиражами. Еще не всякий может и приобрести эту книжку. А картину, фильм все-таки есть надежда, что посмотрит несколько большее число людей. Может быть, вот из-за этого у ряда фильмов, посвященных этой теме, тяжелая судьба. Они не дошли до наших телеэкранов, существуют в лучшем случае на DVD. Вот сколько времени заняла ваша работа и какая судьба ее постигла?
Ну, знаете, как мне показалось странным, работа заняла немного времени, потому что нужно было все делать к годовщине, к 90-летию. Но это действительно было такое для меня. Вообще, все, что связано с царской темой, для меня это во многом все связано с таким маленьким чудом таким. Потому что, в общем, ты понимаешь, что это не ты что-то делаешь, не ты что-то пишешь, не ты что-то создаешь, а через тебя что-то создается, что-то делается. То есть это не какое-то там паранойя, а это вот такое очень чувство ощущения. И что касается фильма, я его считаю очень важным, одним из самых важных таких моментов, то, что мне удалось сделать для царя. Почему? Потому что в этом фильме мы попытались сказать именно о Николае II как о великом государственном деятеле. И показать царственного Николая II как не просто цепь мученичества, а как огромный взлет России. И показать несоответствие между этим взлетом экономическим, политическим, культурным, научным и нравственным падением общества, а с другой стороны нравственным подвигом царя. И вот как бы вот эти три вектора привели нас к катастрофе. Они сорвали триумф Николая II. И что для меня очень ценно в этом фильме? Мне очень ценно, что в этом фильме приняли участие такие выдающиеся наши мыслители, историки, профессионалы, как Владимир Михайлович Лавров, Александр Николаевич Баханов, Наталья Алексеевна Богдан-Рачницкая, лучшие такие представители западной мысли общественной, как профессор Николай Тандлер из Франции. И с одной стороны. А с другой стороны, что еще мне очень для меня ценно, что приняли участие священнослужители, причем не только Русской Православной Церкви, такие выдающиеся наши церковные мыслители, как отец Тихон Шевкунов, как владыка Викентий Екатеринбургский. Но еще приняли и, наверное, представители других религий, как глава буддистов Пандита Хамбаламба, верховный муфтий Талгат Таджуди. Вот они сказали такие проникновенные слова о государе, такие глубокие мысли о том, что это, для буддистов это был святой, является святым человеком, для мусульман это белый царь до сих пор. Люди говорят о нем как о нашем общем царе. И вот это очень важно, потому что показывает, что Николай II – это фигура объединяющая. Это был действительно отец всего народа, несмотря ни на какие-то религиозные различия, ни политические, ни иные. И поэтому я считаю, что в этом была главная цель фильма. И удалась она или нет, я не знаю, но очень надеюсь, и что в ближайшее время он будет показан на одном из центральных каналов нашего телевидения.
Но с противодействием в процессе работы вы сталкивались, сталкиваетесь?
Нет, ни с каким. Ну, человеческим нет. Если даже оно есть, то как бы мы его не замечаем. А, конечно, духовные препятствия, духовная борьба и какие-то бесконечные эти, они всегда, когда ты работаешь над такой темой, над темой святого царя-мученика, они всегда будут. Как не только над темой святого царя-мученика, вы работаете над... Но особенно над темой Николая II, потому что Николай II – ключевая фигура русской истории. Причем, вы знаете, ненависть к Николаю II – форма беснования, да, когда люди не могут себе отдать почет, почему они его ненавидят. То есть человек просто беснуется. Вот. Я не имею в виду сейчас разные оценки Николая II как государственного деятеля. Можно иметь разные оценки Николая II как государственного деятеля, мы все разные. Да, можно спорить, обсуждать. Но тогда, когда человек имеет какую-то концепцию историческую, какие-то знания исторические, когда человека начинает трясти просто от имени Николая II, это, на мой взгляд, есть признак беснования определенной, одержимости. Когда он не может объяснить, почему он ненавидит.
Конечно, такого рода трудности, они случаются. Но с Божьей помощью мы их преодолеваем. И хочу сказать, что правильная оценка почитания Николая II, оно впереди, по моему глубокому убеждению. И сейчас, понимаете, опять-таки, в чем какая идет война против Николая II? Идет война, к сожалению, на таком уровне сейчас началась. Опять, почему я очень важен этот момент. Начинается противопоставление Николаю II и как бы советского периода на каком плане? Что значит все советское плохое, одни говорят о ней. Вот значит Николай II, а те, которые выступают про Николая II, они говорят, посмотрите, а Николай II как бы вот это вот либералы, демократы, они все его выводят вперед. Понимаете? А на самом-то деле вот и начинается повторение всякой лжи. Но, к сожалению, так как вы абсолютно точно сказали, люди у нас мало читают, и мало смотрят, и мало думают, к сожалению, даже самые последние мало думают.
И мало помнят историю.
Они даже ее не знают вообще. Не только это Николая II, они не знают вообще истории. И, к сожалению, весь ужас нынешнего положения, на мой взгляд, самое страшное, что сейчас происходит у нас в стране, это отсутствие идеологии. Вот отсутствие идеологии приводит к тому, что народ как корабль в кипучем море. И народ истосковался на самом деле, он истосковался и по единоличной власти, и надо тут ничего бояться. Это же говорит то, что есть. Народ истосковался и по единоличной власти, и по идеологии. Истосковались, потому что русские люди до сих пор остаются православными людьми, монархическим народом. И это лучшее свойство этого народа. И поэтому точно так же народ ждет от политической власти, что оно, наконец, даст идеологические какие-то ориентиры.
Национальную идею, в которую войдет и
конечно,
монархия.
Конечно.
Идея монархии.
И право, понимаете, вот во всем. Вот, к сожалению, опять-таки возвращаясь к моей одной из самых таких больных тем, это теме Великой Отечественной войны. Хотя это другая совсем тема. Но
о которой, может быть, мы вот отдельно поговорим и пригласим вас.
Мы поговорим это обязательно отдельно. Но я хочу сказать все-таки один штрих, почему я это имеет отношение прямое к царской теме. Понимаете, как только мы начинаем какие-то святыни народные, относиться к ним легко, пренебрежительно, это оскорбляет народ. И это приводит к духовной деградации. Поэтому допускать это ни в коем случае нельзя.
Спасибо. Напоминаю, что в гостях у Благовещения был сегодня православный историк Петр Мультатули, автор целого ряда исследований о государе, о Николае II, о трагической гибели его вместе с семьей, о той эпохе, которую многие знают весьма поверхностно, вообще мифологемы, мифы – это беда нашего времени. Даже образованные люди или те, кто считает себя образованными, знают русскую историю весьма и весьма поверхностно. И я надеюсь, что вот те книги, которые выпустил Петр, они во многом помогают в том, чтобы развенчать эти абсолютно неверные представления о истории России. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. До новых встреч в эфире.
Всего вам доброго, до свидания.